говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Поэту Владимиру Гандельсману исполнилось 50 лет. С юбиляром в Нью-Йоркской студии беседует автор программы Александр Генис. Впервые в эфире 12 ноября 1998 года. «Свобода поверх барьеров. Стихи как состояние. 50 лет русскому поэту Владимиру Гандельсману, живущему в Нью-Йорке. Сегодня он в нашей студии. С ним беседует Александр Генис».
Лидия Гинзбург говорила, что не может считать поэтов, не зная его намерений, школы, русла, манифеста. Кому и чему вы близки?
Трудно, в общем, о себе говорить, конечно. Я близок, я думаю, я надеюсь, русской традиции прежде всего. То есть для меня традиционный русский стих – это главное. И, в принципе, успех поэта, мне кажется, я уже не о себе говорю, заключается в том, насколько он может добавить к традиции существующей свое, в какой степени, сколь ярко и глубоко он может это сделать.
Какие имена для вас самые главные в поэзии?
Ну, основное имя, то есть с чего началась любовь к поэзии, началась с Пастернака. Это поэт, которого я, в общем, храню верность своей первой юношеской любви.
Вам близок, как я понимаю, строгий классический стих. Что для вас значит размер и рифма?
Я стараюсь придерживаться строгих, в общем, размеров и пишу в рифму. Очень редко верлибр, очень редко. Что это значит? Это и значит следование, в общем, традиции. Как известно, русский стих молод сравнительно с англоязычной, скажем, поэзией. И все эти вещи не исчерпаны, далеко не исчерпаны в русской поэзии. Ну и, может быть, просто воспитание такое.
Гумилев сказал, что его не забудут, потому что он придумал 6 новых рифм в русской поэзии. А вы?
Я уверен, что у меня есть несколько новых рифм. Я сейчас сходу не воспроизведу их, но сложная рифма мне очень нравится, и я пытаюсь иногда это делать. Ну, здесь трудно говорить, пытаюсь. Это вещь не искусственная такая. Но вязкий стих и вязкая рифма мне очень по душе.
Знаете, я люблю выковыривать из ваших стихов, как изюминки из булки, детали, покоряющие своей наглядностью картинки. Сновали голуби помоек, день припухал, как на дрожжах, и воспаленный свет попоек горел на нижних этажах. Или так, в черной комнате, где ночует елка. Или уже совсем кратко, горбатое усилие гребца. Как вы отбираете детали? Чем деталь должна заслужить свой пропуск в стихи?
Вы знаете, я когда смотрю и слышу то, что меня окружает, вижу, в общем, специального такого отбора. Я могу сказать, что я ничего не вижу и не слышу. То есть, если образуется сеть какая-то, то эта сеть не рыболовная, я не выуживаю ничего, а скорее электрическая сеть такая, и от соприкосновения, вот вы опутаны этой электрической сетью, и от соприкосновения этой сети с миром вот возникает такое короткое замыкание, с краткостью которого, в общем, вы не согласны и пытаетесь по мере сил его продлить. Вот так происходит стихотворение. Специального отбора нет, это случается, это возникает.
Наверное, лучше всего о ваших стихах отозвался Бродский. Сейчас мы приведем эту цитату, она довольно известна в наших кругах. А вы расскажете, откуда она взялась, хорошо?
Они, эти стихи, поражают интенсивностью душевной энергии, некоторой даже лапидарностью душевного движения. Разумеется, в них слышен Пастернак и слышен в синтаксисе, особенно Рильке. Но за ними стоит не литература, а уникальное существование. Так, по крайней мере, кажется мне. Они ошеломляют буквальностью чувств, голой своей метафизичностью, отсутствием слезы, гитары, соплей, столь присущих русскому стиху, когда речь заходит о главном сентименте. Я мало читал такого и был изумлен этой вашей смесью любви к предмету с любовью к слову, в равной степени сильных и друг в друге себя узнающих. В поэзии одна из них, как правило, хромает. Как читатель, поэтому я вам благодарен, как собрат по перу и как человек вообще испытал зависть. На мой взгляд, это ваша любовь к любви, самая большая новация в русском стихе в этом веке запечатленная. За открытие такого порядка человек расплачивается неспособностью их повторить впоследствии. Но бояться этого нечего. Ощущение богооставленности, которое, как мне кажется, вас донимает, ощущение временное. Тяжелый искус, но разрушить вас он, думаю, не должен. Разве что стихи могут стать похуже, но к сути вещей, к смыслу бытия вы не ослепнете.
Этот отзыв я получил, когда жил в России. Я послал Бродскому стихи через кого-то и получил письмо тоже через того же самого человека. Это письмо попало в «Континент» без моего и без Бродского ведома.
Скажите, мне кажется, что вся наша поэзия чувствует над собой давящую тень Бродского. Как у вас с этим?
Ну, я обожал его стихи и продолжаю их любить. Это все. Естественно, его влияние огромно на современную русскую поэзию.
Я хочу напомнить, что сегодняшняя беседа приурочена к вашему юбилею. По-моему, в этом случае будет уместна моя просьба. Расскажите о вашем любимом своем стихотворении и прочтите его.
Я прочту стихотворение, которое считаю удачным, одно из последних. Это не значит, что оно, я не знаю, самое любимое, но вот одно из последних, которое мне кажется удачным. Оно называется «Воскрешение матери». Надень пальто, надень шарф, тебя продуют, закрой шкаф. Когда придешь, обещали дождь, дождь. Купи на обратном пути хлеб, хлеб, вставай уже без пяти. Я что-то вкусненькое принесла, дотянем до 2 числа. Это на праздник, зачем открыл, Господи, что опять натворил? Пошел прочь, мы с папочкой не спали всю ночь. Как бегут дни, дни застегни верхнюю пуговицу, они толкают тебя на неверный путь. Надо постричься, грудь вся нараспашку, можно сойти с ума. Что у нас за крома? Будь человеком, НЗ, БУ, не горбись, ЧП, ЦУ. Надо в одно местечко. Повесь на плечики. Мне не нравится, как ты кашляешь, ляк, ляк, ляк. Не говори при нем, уже без пяти, подъем, подъем. Стоило покупать рояль, рояль, закаляйся, как сталь. Он меня вгонит в гроб, гроб, дай-ка потрогать лоб, лоб. Не кури, не губи, легкие не груби. Не простудись, ночью выпал снег. Я же вижу, ты выпил, я же вижу, ты выпил. Сознайся, ты остаешься один, поливать цветы.
Владимир, Петербург с его дымной Невой, как у вас написано, занял в ваших стихах важное место давно. А как обстоит с Нью-Йорком?
Появилось несколько стихотворений, связанных с американской жизнью.
Сколько лет вы уже живете в Америке?
7. Но, как вы понимаете, в общем, я каждый год ездил практически в Ленинград. И такого состояния эмиграции ведь сейчас нет уже, и у меня его никогда не было, потому что мы приехали уже, когда эмиграция фактически кончилась. Но тема нью-йоркская появилась, она не сразу появляется, надо обжиться ведь как-то, чтобы...
Это как в снах. Да. В снах тоже появляется не сразу. Я помню, когда я переезжал в другую квартиру, у меня появилась она в моих снах года через 3, примерно такое запоминание. Созданию подсознания. Наверное, в стихах примерно то же самое.
Да, происходит. Да. Нет, ну надо хотя бы, надо же полюбить как-то. Место, новое место полюбить, чтобы что-то сказать о нем. Я могу прочитать, если...
Конечно.
Если угодно. Но вот такое стихотворение, оно, не знаю, смешное или... Партитура Бронкса. Бронкс – это район Нью-Йорка, где много эмигрантов живет. И стихотворение имитирует речь, которую я слышу вокруг. Просто это разные голоса, такое симфоническое, что ли, произведение. Партитура Бронкса. Выдвиньте меня в луч солнечный, дети разбрелись по свету сволочи, дай-ка на газету мелочи. Развелось в районе черной нечисти, ноют, как перед дождем конечности, что здесь хорошо свобода личности. Нет, я вам скажу, товарищи, что она такие варит щи, цвет хороший, но немного старящий. Он икру поставит, чтобы могла жевать, каждый будет сам себе налаживать, я прямая, не умею сглаживать. Как не встречу все наружу прелести, в пятницу смотрю, пропали челюсти, тихие деревья в тихом шелесте. Тихие деревья среди сволочи, в щах луч золотится солнечный, развелось в районе черной мелочи. Нет, я вам скажу от нечисти, я прямая, разбрелись конечности, цвет хороший, но немного личности. Он икру поставит, чтоб товарищи, как перед дождем такие варят щи, как не встречу все наружу старящий. Дети разбрелись, но чтоб могла жевать, дай-ка на газету сам налаживать, что здесь хорошо умею сглаживать. Выдвиньте меня наружу прелести. Каждый будет сам, пропали челюсти, тихие деревья в тихом шелесте.
Знакомые голоса. голоса. Да. Знаете, я всегда слышал, когда я жил в Манхэттене, слышал русские голоса под окном. И думаю, неужели настолько русских живет? А потом сообразил, что наши просто громче других говорят.
Верно. Ну да, вот идешь, и так, я просто стихотворение началось с того, что я услышал, как одна женщина говорит, что вот он пригласит в гости всех и поставит икру на стол, и каждый будет сам себе налаживать эту икру. Вот каждый будет сам себе налаживать. Какая речь.
Владимир, мы с вами принадлежим к поколению сторожей и кочегаров. Я, правда, в России служил пожарным, а не кочегаром. Что изменилось для вас в Америке?
Вы знаете, я, ну, это так сложилась жизнь. Я совершенно этим не горжусь. Не дай бог, чтобы это звучало с гордостью. Поколение сторожей и кочегаров. Как-то противно даже. Но просто так получилось. Я пытался уйти от социума, как многие, как тысячи людей в то время, в 70-е годы в России, и ушел. А здесь я тем более асоциальная личность, потому что социальная жизнь Америки, в общем, меня не колышет, скажем так. Правда, здесь я работал по любимым делам, занимался, преподавал русский язык, литературу в Вассер колледже. По этой причине я и приехал в Америку по контракту. Сейчас я потерял эту работу, так что я снова вернулся к тому, с чего начал.
«Свобода поверх барьеров». Стихи как состояние. Владимир Гандельсман, ему 12 ноября исполнилось 50 лет, в нашей нью-йоркской студии. С ним беседует Александр Генис.
Владимир, Томас Манн говорил, что все авторы делятся на несостоявшихся живописцев и музыкантов. К кому вы себя относите?
И тем и другим занимался немного, так что я еще несостоявшийся режиссер. Я немножко занимался живописью, немножко театром и немножко и музыкой довольно долго и бездарно.
То есть для вас мир скорее звучит или скорее он выглядит в живописных образах? Можете ли вы так разделить? Или только Томас Манн так мог?
Да, наверное. Томас Манн, да, не Гандельсман.
Ну что ж, вернемся к вашим стихам. Что еще вы хотели бы нам прочесть?
Сейчас прочту стихотворение. Тоже американское стихотворение. Я выбираю такие более понятные, может быть, стихи. «Я жил в чужих домах неприбранных, где лучше было свет гасить, чем зажигать, и с этих выдранных страниц мне некому грозить. К тому же тех, что под обложкой страниц и не было почти, ложился лунную дорожку свет ночи, сбившийся с пути. Свет ночи пылью дома траченный, ложился на пол, а прикрыв глаза, я видел негра в прачечной, он спал под блоковский мотив. Казалось, сон ему не нравится, а свет тем более не мил, и если то, с чем надо справиться, есть жизнь, то он не победил. Я шел испанскими кварталами, где над веревкой бельевой и человеками усталыми маячил мяч полуживой. И в окнах фабрики, как водится, полузаброшенный закат искал себя, чтобы удвоиться, и уходил ни с чем назад. Все было выбито, измаяно, стояла почта, дом без черт, где я, как верный пес хозяина, порой облизывал конверт. В тех городках, где жить не следует, где в жаркий полдень страховой агент при галстуке обедает с сотрудницей не роковой, в тех городках, что лучше смотрятся проездом беглым, как дневник, в который любят в нем или ссорятся, неважно, ты не слишком вник, чем становилось там дождливее, тем неувереннее я знал, что все могло быть и счастливее, но не было, как я сказал».
Владимир, Бродский однажды сказал: «Растет не мастерство, а душа». Как вы понимаете эволюцию поэта, если она вообще возможна?
Да, возможно. В человеческом смысле именно, наверное, это имел в виду Бродский. То есть все-таки дело не совсем... Стихи – второе дело, наверное. И они есть результат вот этого роста души. Если уточнить, то мне кажется, что человек с возрастом стремится к себе, к уточнению себя, к скидыванию всех малейшего какого-то пафоса, всего наносного. Вот к этому. Может быть, это преимущество и добродетель возраста, взросления поэта.
А как вы относитесь к своим старым стихам? Когда проходит 20 лет, вы перечитываете старые строчки. Последняя ваша книжка, она выглядит как маленькая избранная.
Да.
Как вы относитесь, когда
к своим стихам? Ну, поскольку я их включил в книгу, то я к ним отношусь терпимо. Некоторые нравятся больше, некоторые меньше. Но совсем уж старых у меня не так много. Я начал писать стихи, за которые мне не очень стыдно, скажем, довольно поздно, может быть, около 30 мне было лет. Но лучше не перечитывать, я думаю. Или перечитать. «Цапля». «Сама в себя продета, нить с иглой, сухая мысль аскета, щуплый слой, которым воздух бережно проложен, его страниц закладка, клювом в кость, она как шпиль порядка, или ось, или клинок, что выхвачен из ножен и воткнут в пруд, где рыбы, где вокруг чешуй золотятся нимбы, где испуг круглее и безмолвнее мишени, и где одна с особым взглядом вверх, остроугольно-лобым, тише всех стоит, едва колеблясь, тише тени. Тогда на старте медля та стрела, впиваясь в воздух, в светле, два крыла расправив тяжело, определенно, и слаб роняя капли над прудом, летит и в клюве цапли рыбьим ртом разинут мир, зияя изумленно».
Володя, в недавних ваших стихах появились мифические образы Эвридика, Медея и даже ее вымышленный вами любовник-скульптор Ойстр. Какова роль этих фигур в вашей поэзии?
Вы знаете, это фиговые листочки культуры, я так это называю. То есть тот самый пафос, какие-то сильные слишком чувства, допустим. Ну, стыдно иногда бывает просто в открытую выходить на читателя. Это первое. Второе, я обожаю Софокла и все его трагедии, в частности, Эдипа. И, может быть, длительное чтение его вещей, не только его, естественно, повлияло на то, что эти образы появляются. Но, может быть, прочесть лучше стихотворение, в котором как раз появляется Антигона и Смена. Хотя стихотворение совершенно не имеет отношения никакого к реальному мифу. И одна сестра говорит, я сдохну, скорее, чем кивая туда, где мать. Я смотри, уже слепну, глохну, и уходит ее кормить. И другая кричит, она тоже человек, подпоясывая халат, хоть и кости одни да кожа, доживи до ее престарелых лет. Доживешь тут первая сквозь шипение, и подносит к старушечьему рту ложку, вторая включает радиопение и ведет по пыли трюмо черту. Что кривишься, боишься ли, что отравим, что на тот боишься ли, что отправим, Антигона стирает пыль, есть прямые обязанности, мне ее жаль. Говорит и Смена, хоть нанимай сиделку, тоже стоит немалых денег, причитая, моет, стоит тарелку, за границей вертится брат Полиник. Ни письма от него, ничего в помине, Антигона кричит и приносит судно, да-да-да-да-да-да, ну о ком, о сыне, мать их дакает, будь неладно, или о муже, поди пойми тут, то заплачет, рукой махнет, отвяжитесь, от Полиника пожелтеет. Целый свиток, ей одна читает, другая выносит жидкость. Аполлоном прочно же мы забыты, говорит одна, вечереет и моет другая руки, и сменяет музу раздраженной заботы, меланхолия, муза скуки, потому что выцвести даже горе удается со временем и на склоне. Снится и смене поездка к морю, и могила, прибранная Антигоне.
Владимир, поэты обычно изменяют стихам либо с прозой, либо с театром. Куда вас клонит?
У меня есть такая фраза. Иногда фразы приходят, знаете, в голову. Просто отдельные фразы. И иногда я их записываю. Писать прозу я не доносчик. Ну, это такое... Шутка, пренебрежительное несколько отношений. Я прозу не пишу, а если пишу, то она та проза, которую прозаики презирают. То есть это проза поэта.
Я бы не сказал, что прозаики ее презирают, я бы сказал, что прозаики ее не всегда достигают, и от них стремятся, это, скажем, другое дело.
Ну да, но сюжетной прозы я этого просто не умею делать, не умею писать, не пробую даже.
А что касается театра, вот Бродский, например... Совершенно, по-моему, справедливо говорил, что в англоязычной поэзии каждый большой поэт написал, по крайней мере, одну пьесу. Что поэзия и театр, они гораздо ближе, чем поэзия и проза.
Ну, я театр очень любил и занимался им, ставил даже спектакли, правда, не в профессиональном театре, и трижды пытался писать пьесы, они, к счастью, не сохранились. У меня нет, по крайней мере, пока нет такого дара. И вообще, чем дальше, тем дальше я от театра, мне кажется. Мне все меньше нравится это дело.
Еще один вопрос. Восток. Я знаю, что он вам не безразличен. Что вы там для себя ищете и что нашли?
Ну, Восток, да, это изумительная культура и отличается от западной отсутствием нарциссизма, отсутствием напора, отсутствием эгоцентризма. Восток вмещает, а не атакует.
говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Стихи как состояние». 50 лет русскому поэту Владимиру Гандельсману, живущему в Нью-Йорке. Беседу вел Александр Генис.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Год рождения 2000-й. Среднестатистический ребенок нового поколения. Каким он станет? Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 ноября 1998 года. Cherry disposition, rosy cheeks, no warts.
That's the part I put in.
Play games, all sorts.
На волнах радио «Свобода» передача «Год рождения 2000-й». Ведет передачу Марина Ефимова.
Very sweet and fairly pretty. Take us on outings, give us treats. Sing songs, bring.
Что мы знаем о среднестатистическом американском ребенке 2000-го с чем-нибудь года рождения? Что он будет жить вдвое больше, чем ребенок 1900 года рождения? Что его выходят, даже если он родится на пятом месяце беременности? Что его врожденные заболевания будут скорректированы еще в утробе матери или даже манипуляциями на родительских генах? Он будет ходить в подгузниках до 4 лет, чтобы его психика не была травмирована ранним приучением к горшку. Он будет играть с компьютером с 9 месяцев и изучать иностранный язык в детском саду, чтобы не оказаться выброшенным с рынка труда. Его избавят от невкусной еды. Брокколи, например, превратят в конфетки. И он будет смуглым красавцем с чуть раскосыми глазами, поскольку четверть населения Соединенных Штатов составят латиноамериканцы. Еще одну четверть – афроамериканцы, азиаты и индейцы. И только 50% – белые. И, наконец, этот ребенок не будет знать слов «Дахау» и «Хиросима». Блестяще! «Hold your horses!» «Придержите коней», предупреждает журналист Джерри Адлер в обзорной статье «Завтрашнее дитя» в журнале Newsweek.
Сначала это среднестатистическое дитя будущего века должно выдержать процесс рождения и не шлепнуться на пол в модернизированном роддоме, где внезапно откажет компьютер Y2K, следящий за продвижением младенца во время родов. А в недалеком будущем его уже поджидают эпидемии неопознанных тропических вирусов, перманентный стресс и часы, проведенные на кушетке в кабинете детского психотерапевта. Что ж, каждый век имеет право на свои ужасы.
Но давайте обследуем условия жизни ребенка 21 века по порядку. Начнем со здоровья. Грядущий век собирается решать проблемы здоровья ребенка не тогда, когда они возникают, а заранее. Биолог Шарон Бигли пишет в статье «Бэби, сделанные на заказ».
Родители будут пытаться зачать, родить и вырастить абсолютно здорового ребенка, чтобы у него не было диабета, от которого умер дядя Лео, глаукомы, от которой страдает тетя Айрин, врожденного порока сердца, который диагностировали у его матери, и рака, от которого умерла бабушка. Для этого в ДНК ребенка будет закладываться информация, заставляющая гены-мутанты совершить самоубийство, так чтобы остались одни только здоровые гены.
Такая перспектива не за горами. Один из пионеров так называемой генотерапии зародышей, доктор Андерсон из Университета Южной Калифорнии, уже предупредил Национальный институт здоровья, что скоро попросит официального разрешения на такого рода операции. Однако директор Центра биоэтики Университета Пенсильвании профессор Артур Кеплан, автор книги «Сторож ли я брату моему» об этических проблемах детской генетики, так рисует ближайшие перспективы генетики.
Часть ученых считает, что если вложить в генетический код зародыша информацию о предопределенности его генетического заболевания, то эта информация может проникнуть в сперму или яйцеклетку младенца. Внесенные в генетический код изменения могут затем передаваться по наследству. И таким образом мы изменим организм, а возможно и личность не одного человека, но и всего его потомства. Однако пока наиболее реальная опасность в том, что эта информация может застопорить в организме процесс воспроизводства. И когда ребенок вырастет, он будет бесплодным.
А что вы скажете об операциях на зародыши для исправления врожденных дефектов? Насколько я знаю, на животных уже вовсю проводятся внутриутробные операции, даже на сердце и на легких.
Тут возникает, по крайней мере, две этические проблемы. Во-первых, такие операции всегда чреваты риском для двоих, для младенца и для матери. А риск велик, поскольку операции будут чрезвычайно сложными. Биоэтики иногда с мрачной иронией называют подобные хирургические вмешательства операциями с 200-процентным смертельным исходом. Еще вероятнее риск выкидыша или рождения недоношенного ребенка. Ведь все эти операции пока еще на стадии хоть и удачного, многообещающего, но все же эксперимента. Поэтому, конечно, операции на зародыше должны проводиться только в случаях крайней необходимости, а не для того, чтобы сделать кареглазого бэби голубоглазым.
И однако уже составляется так называемый Human Genome Project. Каталог всех нормальных человеческих ДНК. Это такая таблица Менделеева 21 века. Она должна быть закончена к 2003 году, и вскоре каждый американец будет иметь при себе генетическое удостоверение личности. Тем не менее, главная угроза для здоровья американского ребенка 21 века сохранится с прошлого, с нашего века. Точнее, их будет две – курение и связанные с ним астма и болезни дыхательных путей, и ожирение.
Среди биологов есть мнение, что причины ожирения могут быть генетические, или что это результат неправильного обмена веществ в связи с загрязнением среды, и что, соответственно, справляться с этой проблемой должна медицина. Я с этим не согласен. Я думаю, что просто в Америке очень много еды, которая, к тому же, слишком назойливо рекламируется. Средний американец от еды до еды не успевает проголодаться. Так что я бы винил в ожирении американских детей не генетический код, а желтые арки Макдональда, ставшие символом Америки. И поезжайте во Францию, в Японию. Эти страны не беднее Америки, но таких толстяков вы на улицах Парижа и Токио не увидите. Боюсь, что ожирение – это явление не столько биологическое, сколько культурное. Вы же не можете сказать, что у американцев есть ген ожирения, которого у японцев и французов нет. Кстати, когда французы и японцы перебираются в Америку, то после нескольких лет жизни они довольно сильно прибавляют в весе.
Представим себе американский обед середины будущего века. Нам поможет в этом статья Лоры Шапира «Обед готов». Уже много лет, пишет Шапира, семейный обед в американском доме стоит в списке вымирающих традиций. И тем не менее, последние обследования показали, что худо-бедно, в торопях, со включенным телевизором, с едой, присланной из ближайшей китайской забегаловки, семейные обеды все-таки существуют. И большинство американских детей украшает их своим присутствием. А уж если эта традиция пережила лозунг «делай, что хочешь» 60-х, женскую борьбу за освобождение 70-х, карьеры матерей 80-х и, как следствие, полное изнеможение 90-х, то небось переживет как-нибудь и следующее тысячелетие. Что изменится, так это сама еда. Итак, представим себе обеденный стол, на который мама будущего или ее моральный эквивалент ставит овощи, главную еду 21 века. Генетически усовершенствованный зеленый салат, в который добавлен мясной протеин, перцы с удесятеренным содержанием витамина С, чеснок со вкусом розмарина, обезжиренное оливковое масло, конфеты, содержащие всю антиканцерогенную силу брокколи и бальзамический уксус 30-летней выдержки, полученный за полминуты в тарелке Петри. Во всяком случае, именно такую еду предсказывают генетики. Однако пока картина куда менее красочна. Например, химический гигант Monsanto, пионер пищевой генетики, срочно создает специально монсантовские супермощные сорта кукурузы, пшеницы, сахарной свеклы и риса, которые сумели бы противостоять специально монсантовским супермощным видам пестицидов. В связи с занятостью мам и пап процветает так называемое ЗДЕ – заменители домашней еды. Но это вам не простые жареные цыплята в вакуумных мешках или замороженные лазаньи, которые продаются во всех супермаркетах. Нет, продуктовый магазин «Кинг», например, предлагает полуфабрикаты, изготовленные по рецептам известных шеф-поваров – гурме в коробках. Из них вы за 15 минут выпечете собственный хлеб и приготовите к курице абрикосовый соус, руководствуясь приложенной инструкцией. Результат получается несъедобный, но можно подумать, что домашняя еда вся такая уж съедобная. Главное ведь это крик из кухни, которого ждет каждый ребенок: «Обед готов!» Правда, если в 21 веке каждый американский ребенок будет иметь своего адвоката, матери, я полагаю, будут добавлять к этому вожделенному призыву особое предупреждение: ешьте на здоровье и на собственный страх и риск. Never be cross or cruel, never give us castor oil or gruel. Love us as a son and daughter. На волнах радио «Свобода» передача «Год рождения 2000-й». Ведет передачу Марина Ефимова. I put that in too. If you won't scold and dominate us, we will never give you cause to hate us. В песенке из фильма «Мэри Поппинс», поставленного по классической уже сказке, дети описывают свой идеал воспитательницы. Она должна быть молодой и хорошенькой, уметь играть в разные игры и не должна важничать. Когда они отдают свое чудное заявление родителям, отец в раздражении бросает его в камин. И это знаменательно. Детский психолог, профессор Йельского университета Джером Зингер рассказывает, что до середины 40-х годов американцы не занимались детской психологией и проблемами воспитания как наукой. Только во время Второй мировой войны, когда матери ушли из дома на работу, начались заметные проблемы с подростками, и ответственность за воспитание детей отчасти легла на общество. Как будет меняться система и методика воспитания в 21 веке? Об этом профессор Йельского университета Джереми Зингер.
Европа давно уже решила часть детской проблемы и вполне успешно созданием широчайшей сети бесплатных детских садов и классов продленного дня. То же самое, как вы знаете, было и в Советском Союзе. Я сейчас не говорю об уровне тамошнего воспитания, а только о принципе. Что касается Англии, Франции и особенно Скандинавии, то профессиональному уровню воспитателей детских садов могли бы позавидовать многие американские психологи. Обучение и тренинг воспитателей и учителей младших классов поставлены в Скандинавии на самый высокий уровень. И тут дело не в гуманности, а в том, что общество, которое не заботится обо всех своих детях, неминуемо придет к декадансу и саморазрушению. И в обозримом будущем, когда все взрослые в семьях, включая бабушек и дедушек, будут работать, нашей главной надеждой станет общественное воспитание. Иначе дети из малообеспеченных семей окажутся практически выкинутыми из жизни. Они не найдут никакой работы. Поэтому в Америке создание сети бесплатных детских учреждений с профессиональными воспитателями я бы назвал главной задачей 21 века.
Не забудьте электронных воспитателей. Профессор Кеплан знакомит нас со стимуляторами, к которым психологи и врачи грозят обращаться в 21 веке, если ребенок не будет поддаваться обычным методам воспитания.
Эта методика только-только появляется, но в будущем можно будет поместить ребенка в виртуальную реальность, созданную компьютером, где ему непосредственно в мозг будет вводиться информация, обучающая его определенным реакциям и нормам поведения. Если такого рода электронными стимуляторами будут управлять опытные врачи, то мы сможем использовать лечение вместо наказания.
Это наводит ужас и напоминает роман и фильм «Заводной апельсин».
Ну, конечно, все это звучит несколько пугающе, и, однако, такой стимулятор может быть частичным решением проблемы детской преступности, не говоря уж о проблемах детских депрессий и психических заболеваний. Естественно, половиной дела будет создание законов и правил, не позволяющих использовать эту технику вне специализированных клиник, бесконтрольно и непрофессионально. И здесь я предвижу для своей профессии блестящее будущее, поскольку в этой области возникнет столько этических проблем, что мы, биоэтики, не останемся без дела.
Congratulations. Но погасив агрессивность ребенка, воспитатели могут заодно потушить талант, например.
Да даже и потеря одной агрессивности помешает человеку стать успешным бизнесменом, спортсменом или политическим лидером. Такая проблема остается в медицине всегда. Мы одно лечим, другое калечим.
Неужели в воспитании детей 21 века еще меньшую роль, чем сейчас, будут играть духовные ресурсы воспитания? Приучение к самодисциплине, воспитание силы воли, знакомство с принципами веры.
Я думаю, новое электронно-компьютерное воспитание в некотором смысле бросит вызов идее свободы воли. Потому что чем больше мы узнаем о генетическом коде человека, о схемах работы мозга, тем труднее нам представлять себя существами свободными и независимыми. Труднее представить себе собственную душу, устанавливающую внебиологический контакт с Богом. Словом, это вызов. Но я думаю, что в принципе мы способны его принять и не потерять веры в то, что мы нечто большее, чем просто наши гены и наша физиология. И как раз нашим детям и внукам предстоит разбираться в вопросе, какие загадочные механизмы делают знание и веру неприходящими, но вечно конкурирующими сферами человеческого существования.
Многое зависит и от того, какая теория воспитания победит. Требовавшая строгости методика доктора Хотта, принятая в Америке с 1894 года по конец 50-х, эмоциональное воспитание по доктору Споку или новая теория психолога Джудит Харрис, утверждающая, что детей вообще больше воспитывают сверстники, чем родители. Но вот уж что делают только родители, они балуют детей. И в частности, в Америке заваливают их игрушками. В нашей передаче участвует директор Института Childhood Resources Стивен Ауэрбах по прозвищу доктор Той, профессор детских игрушек.
В индустрии игрушек сейчас происходит, можно сказать, техническая революция. Много новых идей, новых изобретений. Ну, во-первых, игрушка второго тысячелетия будет говорящей. Достаточно нажать нажать кнопку, и игрушечный, к примеру, медвежонок оживет. Он начнет не только двигаться, но отвечать на вопросы, рассказывать сказки, учить с ребенком арифметику и даже иностранный язык. Вот это, по-моему, будет самым интересным в будущем. Игрушки с микропроцессорами. В них можно будет закладывать различные программы, и робот будет неделю садоводом, будет обучать детей ухаживать за цветами, неделю поваром. Он сможет обучать детей играть в шахматы или рассказывать историю про космос и про астронавтов. Но наряду с новинками, очевидно, сохранят свое место в детских сердцах и старинные традиционные игрушки. Разноцветные кубики, юла, раскидаи. Уже сейчас девочек, которые родятся в 2000 году, ждут десятки видов самой популярной куколки Барби. Принцессы, балерины, наездницы, спортсменки, астронавтки, солистки музыкальных групп. В воспитательных целях скоро, очевидно, будет пущена в серию «Барби в инвалидном кресле». Ну и без всякого сомнения останутся популярными куклы, изображающие литературные персонажи. Микки Маус, Винни-Пух, Пиноккио, Бэтмен и все герои телесериала «Сесами Стрит».
«Барби в инвалидном кресле» – это действительно революционная идея. А я читала, что для детишек, которые скучают без мам, пока они на работе, будут изготавливаться игрушечные имитации.
В будущем веке будет много кукол размером с самих детей и даже побольше. При желании уже сейчас вы можете сделать куклу, лицо которой будет скопировано с фотографии матери или отца. Родители смогут записывать на аудиокассеты сказки, песенки или пожелания спокойной ночи, а затем кукла с лицом и голосом матери будет пересказывать их ребенку. Но, конечно, никакие куклы, даже с лицом матери, не заменят ребенку совместных игр с мамой и папой. Поэтому людям, которые просят моего совета, какую игру купить ребенку, я всегда говорю, неважно какую игру, главное, садитесь на пол и играйте вместе с ними.
Экономисты утверждают, что ребенку 2000-го с чем-то года рождения придется в Америке жить во времена, когда разрыв между бедными и богатыми увеличится. И причиной разрыва будет уровень образования. А как предсказывают статистические выкладки журнала Newsweek, в середине будущего века обучение в Гарварде будет стоить $300,000 в год, говорит историк и демограф Юджин Стерли.
Здесь не учитывается, что зарплата будет расти одновременно с платой за обучение. Действительно, обучение в частных учебных заведениях стало заметно дороже. Но студентам предоставлена возможность брать займы, отдавать которые можно после окончания учебы и получения работы. Таким образом, мы все больше становимся обществом, живущим в долг.
Вот что добавляет к особенностям обучения детей 21 века наш коллега Александр Генис.
Наиболее трудная из всех проблем, которые предстоит решить ребенку будущего, связана с его учебой. Мне совершенно непонятно, чему, собственно, должен учиться дитя 21 века. Даже в нашем веке с этим непросто разобраться. Мой отец, скажем, закончил радиофакультет Киевского политехнического института, где не изучали той компьютерной техники, которой он посвятил свою жизнь. Чему учится мой сын в Нью-Йоркском университете, я так толком и не пойму. Да это и не важно, потому что, по утверждениям социологов, ему, как и всем остальным американцам 21 века, все равно предстоит в своей жизни 7 раз переучиваться. По-моему, все это значит одно. Будущая школа должна учить учиться. То есть выращивать не специалистов, а умных людей. Каким образом? Но прежде всего, ей необходимо избавиться от таких рецидивов фабричной системы образования, как понятие «ученик 5 класса». Каждый должен учиться по своей программе в собственном темпе и ритме. У каждого должно быть свое меню образования, подогнанное под психологические, эмоциональные и физические особенности личности. Место единого аттестата зрелости займет сложная карта-характеристика, которая поможет избежать ошибок в выборе профессии. Впрочем, ничего рокового, окончательного в этом процессе все равно не будет. Так или иначе, всем без исключения придется постоянно переучиваться, чтобы поспеть за ходом прогресса. Отсюда следует, что образование перестанет быть прерогативой молодых. Погоня за знаниями всех усадит за парту. Отказываясь от конвейерной системы, педагогика возвращается к методам доиндустриальных эпох, вплоть до Академии Платона и Лицея Аристотеля. У них будущая школа позаимствует лучший способ обучения, индивидуальный. В нашем массовом обществе это непозволительная роскошь. Но в 21 веке она станет всем доступной. У каждого школьника появится свой персональный учитель, обладающий неограниченным запасом знаний и поистине железным терпением. Речь, конечно, идет о компьютере. Обучение основным навыкам чтения, письма и счета, да и вообще базисным знаниям во всех предметах, можно доверить машине, которая научит детей намного быстрее, дешевле, а в ближайшем будущем, когда войдет в обиход виртуальная реальность, и намного интересней. Однако на долю людей по-прежнему останется самое трудное – воспитание чувств, духовное просвещение.
Доктор Стерли, дети – ваша специальность. Каким вы видите будущее своих внуков в 21 веке в Америке?
Я смотрю с оптимизмом в будущее. Исторически дети всегда жили немного лучше своих родителей. Они жили в более богатом обществе, с большими возможностями, с более прогрессивной медициной, потому-то каждое поколение живет все дольше. Надеюсь, что и конфликты в нашем обществе будут решаться легче и цивилизованней. Отрицательная сторона будущего, на мой взгляд, в том, что наши дети будут лишены некой стабильности семейной жизни. Прессе и рекламным фирмам будет легче ими манипулировать. У них не будет той базы ценностей, которая помогала прежним поколениям осмысливать ситуацию и принимать решения. Но хочу надеяться, что дети 21 века найдут выход из положения.
Да, похоже, они будут не глупее нас. По утверждению специалистов, главная социальная тенденция 21 века в Америке – это кросс-эйджинг, путаница возрастов. Дети становятся намного взрослее, чем их сверстники век назад, а взрослые, наоборот, инфантильнее. Специалисты по маркетингу утверждают, что в Америке в начале 21 века дети в возрасте до 16 лет будут экспертами по интернету и некоторым видам бизнеса, связанного с компьютерами. Они уже показали себя настоящими мастерами профессиональных презентаций и деловых проектов. В Соединенных Штатах в 1996 году 24 миллиона деловых командировок включали детей, на 160% больше, чем в 1991 году. Многие подростки являются держателями акций и к 18 годам планируют, а не мечтают, стать миллионерами. Следующий век, утверждают социологи, будет веком детей. Если кто и будет испытывать ностальгию по 20-му столетию, так это взрослые. If you won't scold and dominate us, we will never give you cause to hate us. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Год рождения 2000-е». В программе участвовали Александр Генис, Яна Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди
В России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».